говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, завтра Святая Церковь совершает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Нашу сегодняшнюю программу открывает слово одного из старейших клириков Русской Православной Церкви, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецкие в Гальяново, протоиерея Владимира Тимакова.
Приветствую вас, почтеннейшие слушатели, с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Если подходить к празднеству с чисто исторических соображений и событий, то немного найдется фактов, которых можно сказать. Если же подойти к Матери с точки зрения ее служения спасению человеческого, сослужения своему сыну спасению рода человеческого, то эти возможности безмерны. Посему с того, что человечество потеряло то райское состояние, в которое было оно сотворено. Сотворен человек тварным Богом, царем творения, и, проявив ослушание Богу, впал в состояние, по которому он был изгнан, извержен прямо-таки из рая в теперешнюю юдоль. Библейски это выражается тем, что сидя Адам прямо рая и плакать горько. Состояние человечества после грехопадения пошло по двум путям. В основном всей массы человечества пошло по распутям греха. И только маленькая струйка, маленькая ветвь израильского народа памятовала о райском состоянии и стремилась его возвратить. Обетовано было, что они могут возвратить рай, но для этого должны исполнить закон, который им был дан в исполнении 10 заповедей. Сущая малость по сравнению с тем, что влияет на восхождение человеческого, и невзирая на это, этих 10 заповедей не исполнил человек. И все сводилось к тому, что они мыслили, что не получается у них, не могут они достичь рая только потому, что они не ведают имени Божия. И с этим приступили к Богу, чтобы он сказал свое имя. Бог изрек, что имя его Ягве. Перевести это значит «Я есмь, которые есмь». Кроме свидетельства о своем существовании, ничего больше нет. Но этого было достаточно, потому что все исходило от Бога, и пророчество, и регламентация всего и поведения народа, но человечество за свое существование не могло исполнить Божий завет. Смотрение Божие пересмотрело все дарования, которые были выражены тем, чтобы исполнить всего 10 заповедей. И было сказано, что человечество получит разрешение от всего, от всех своих невзгод, когда придет Мессия, Спаситель мира. Началось ожидание Мессии и вглядывание в его пришествие. Но нашлась единственная дева из Назарета, которая исполнила закон. Этим воспользовалось провидение. И тут же был послан к ней Гавриил Архангел с предложением, чтобы она даровала свою плоть для разъединения господства Богу, для его спасения. После раздумий и возражения, как это все будет, когда она мужа не знает, было сказано, что дух найдет на нее, потому и рождаемый от нее наречется именно святым Богом. Она изрекла свое согласие словами: «Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему». С этого момента фактически она стала сотаинницей Богу в искуплении человечества. Подкреплено это было тем, что в Откровении появилось изречение, что слово стало плотью. Но особенно это выражено с самого начала вступления Спасителя Христа на проповедь, который, как вам ведомо, для этого вошел для крещения в предтечи Господню Иоанну. Увидев вдали грядущего Спасителя Христа, предтеча и пророк обратил внимание пришедших к нему для крещения и сказал, указав на грядущего к нему Христа, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». И все это выражено тем, что Христос именно пришел креститься к Крестителю, а, как вы знаете, крещение есть знак, символ, выражение смерти. Только потому, что не просто жестом взял на себя грех мира Христос, а взял его сущностно, а обратная сторона греха всегда смерть. Все это выразилось Голгофой и всеми страданиями, которые принес Христос. И, перенеся эти страдания, он испустил дух и сошел в ад. Сказал Христос телом своим, и тело приняло смерть. Но ад не мог удержать начальника жизни и совершителя спасения смерти. Христос воскрес из мертвых. Он стал первенцем из умерших, потому что как и в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Явившись ученикам после воскресения своего, наделив их дарованиями, божеских дарований прощения грехов, Христос, прощаясь с учениками, стал возноситься на небо, предварительно обещав, что Он пребудет со всеми нами до скончания века. Христос вознесся на небо и воссел с плотью Своею, одесную Бога Отца. И не только. Он воссел с плотью потому, что оно вынесло все эти страдания и достигло, фактически, не став божеством, достигло божеской славы, воссев одесную Бога Отца. Именно в силу этого от престола славы нам даруется как дерзительная сила Его пречистая плоть и животворящая кровь, которые даруются нам в оставлении грехов и в жизнь вечную. Все это говорилось о Христе, и какое значение имеет это для Богоматери. Но вы должны помнить, что Христос одновременно Бог и человек. Поэтому в этой сопряженности с человечеством достигнуто было то, что плоть, которая достигла такой славы, дарована Девой и Матерью, Богоматерью, которая в этом плане и послужила тайне спасения мира. Это проявляется не только здесь, а во всем. Весь мир наводнен явлениями Богоматери в ее иконах, которые в разных аспектах выражают ее отношение к миру и запечатлены в тех или иных иконах. Помимо этого, все касается не просто души человеческой, а человеческого естества, по которому, собственно, даруется спасение, и фактически богочеловечество Христово, по своему человечеству Христос сущностно связан с каждым из нас, потому что Он от Девы и Матери получил именно нашу с вами плоть. И поэтому слава, которую достиг Он, может стяжаться каждым из нас. Этой славы, которая выражается во всех молитвословиях, по которому освящается все начала жизненных устоев наших, все освящается Богоматерью, выражено в сегодняшнем празднестве Покрова Пресвятой Богородицы, в котором она, поддерживаемая двумя великими Иоаннами, вошла в Вахернский храм и, пройдя головами народа на амвон, преклонив колено, слезно молилась о мире. Потом, развернувшись лицом к народу, свой мафорий она простерла над народом, как покрывало всех, выражающие ее помощь миру. Вот сегодняшнее олицетворение праздника Покрова Пресвятой Богородицы – это ее выражение, выражение, которое выразилось во Флотеровском храме в определенное время, но уже на неопределенные времена до скончания века, в которых ее предстательство стяжается человечеством и стяжается спасением.
Это был протоиерей Владимир Тимаков. Слово на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Древняя русская литература как Библия русского народа. В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, мы говорим с вами о хождении русских на Флорентийский собор, о том, что русские не приняли Флорентийской унии, и митрополит, который был поставлен из греков к нам и даже не знал русского языка, только греческий, и подписал эту унию, был изгнан. Потом он стал латинским кардиналом. Но как раз вот мы говорили об этом памятнике, который был сугубо таким географическим, дорожным, как шли наши замечательные батюшки на этот собор. Описано их весь путь и по дороге, как они посетили город Понтовск, откуда был родом Понтий Пилат. Что вот для меня, например, было открытием, потому что я думала, что это от понта Черного моря. Ну, а вот теперь нам все-таки пришло время поговорить о том, что же было на самом Флорентийском соборе и почему он до сих пор остается таким, ну, очень важным событием такой духовной жизни церковной. И до сих пор у нас есть униаты, которые являются сторонниками и приверженцами этой унии. А есть православные, которые не принимают этого. И, в общем, все-таки нам нужно понять, что происходило. Но прежде все-таки нужно представить себе, почему назрела вот такая необходимость в этом Флорентийском соборе. И тут мы должны обратиться, конечно, к истории падения Византийской империи и этого трагического события, которое отозвалось во всей мировой истории и, конечно, прежде всего на истории русского государства, поскольку мы связаны очень были тесными узами. У нас одна вера православная и вообще, так сказать, тесное общение было. И вот мы должны представить себе, что вот это давнее общение с греками, оно существовало уже несколько тысяч лет. Вот представим себе карту Балкан, и на самом южном кончике этих Балкан издавна, уже много-много веков, там существовал городок такой Византий. Он назывался Византием до IV века, когда Константин, император, начал строить город Константинополь, столицу Восточной империи. Но прежде скажу, что вот мимо этого Византия шли многочисленные греческие суда с греками, сначала моряками, исследователями черноморских, тогда они назывались Понтийские берега, потому что Черное море называлось Понтийское море, Понт. А потом уже корабли с переселенцами греческими, основавшими на наших причерноморских степях землях колонии, города, полисы. Такими были Херсонес, Альвия, Пантикопей и множество других поселений, которые существовали много веков, принесли туда греческую культуру. И вот сейчас даже вот недавно выступал грек по национальности по телевидению, я слушала его сама, который говорил, что вот на окраине Мариуполя существует издавна, много веков, греческое поселение, которое существовало там много-много веков, и сейчас там музей греческий и прочее. Это в будущем Мариуполе. А Мариуполь вообще там 3000 лет раскопки показывают, 3000 лет существования жителей на этом берегу. Поэтому все это было заселено, все это общалось. Греки везли масло, вино, а отсюда вывозили пшеницу, шкуры всякие, и прежде всего, конечно, пшеницу. И вот эти корабли были многочисленные, и, так сказать, порты были оживленные, и все это жило полноценной такой полнокровной жизнью. И вот потом, когда было нашествие уже готов, готы, которые сначала сокрушили скифское государство в Крыму, это на месте современного Симферополя, это тоже греческое название, это был Неаполис скифский, то есть новый город. Ну, а потом они во главе с Аларихом в 410 году, эти готы, разгромили Рим. Но уже строился Константинополь, уже был, так сказать, император Константин, который стал во главе вот этой восточной части Римской империи, которая получила название от этого местечка Византия, Византия, а город, столица, был Константинополь, а для русских он назывался Царьград. Ну, и я не буду там перечислять из наших летописей, это вы все знаете. Там ходил и князь Олег туда, свой щит прибивал на вратах Царьграда. И князь Игорь, и княгиня Ольга там приняла православие. И множество-множество наших князей совершали туда поездки. И потом князь Владимир, значит, принял тоже православие в Херсонесе и женился на византийской царевне Анне. Но все это было такой полноценной, полнокровной жизнью, бушующей, можно сказать. Эти связи были непрерывные. Даже существовало такое присловие. Скифы, когда еще вот наши предки ездили в Грецию, и как говорили, что скифы выучили греков пить вино неразбавленным. И у греков существовала даже такая присказка «пьет по-скифски», то есть неразбавленное водой вино, а греки пили разбавленное вино. И вот представьте себе, что потом, спустя уже несколько веков, мы это тоже знаем и читали с вами вот это вот взятие Царьграда крестоносцами в 1204 году, когда они во время крестовых походов взяли Константинополь обманом, так сказать, и сокрушили город, и даже сделали латинскую свою империю, но это было недолго. И потом все-таки удалось подняться Византии, и вот настали последние полвека, полные непрерывной борьбой с наступающими османами Османской империи турков. И турки захватывали буквально все, а греки уже изнемогали от этой борьбы и от тяжести этой борьбы. И вообще представить себе, что в Константинополь может совершиться падение его, это было бы совершенно невыносимо для всей человеческой культуры, которая в Византийской империи просто процветала, в отличие от западной ее части с Римом, которой господствовали устготы и варваризация шла. А тут полный расцвет культуры. Она была в расцвете и своей духовной мощи, и культурном смысле, и материальном смысле. Город просто производил впечатление невероятной красоты и невероятного богатства, чем соблазнились крестоносцы для того, чтобы пограбить. И пограбили, хорошо пограбили Константинополь тогда, когда брали в 1204 году. Но вот эта полнота духовной и культурной жизни, она переживала такой расцвет, потому что кроме богословия существовали еще философские школы, и множество молодых людей, они искали знания вот в этих философских школах, где тоже царили труды Платона и Аристотеля, древнегреческих мыслителей. И вот эта вот насаждаемая красота архитектуры, скульптуры, убранство храмов, дворцов, улиц, площадей, скульптуры на всех улицах, необычайной красоты, все это и подромы, где совершались всякие представления, там Константин Великий, император. Вот он запретил вот гладиаторские бои, а вот на ипподромах соревнования, вот эти лошадей и прочее, это очень популярно. церковная жизнь была очень бурной и стояла на очень большой высоте. И, в общем, это было настоящее культурное, можно сказать, не только столица, но империя тогдашнего европейского мира. И вот представить себе, что она под угрозой нашествия и гибели от турок. Уже оставалось от этой мощной империи, собственно говоря, небольшой такой, ну, почти огрызок земли вокруг Константинополя, несколько островов там между Грецией и полуостровом Малой Азии, которое уже было занято турками. А все остальное было в руках итальянцев, и уже византийский император, он уже был подданным турецкого султана, и он без его разрешения ничего не мог предпринять. И уже турки разбили Сербию, покорили Болгарию, они разбили крестоносцев и даже завоевали второй по значимости город Византийской империи Солун, в Салоники современном звучании, значит, вот откуда были наши солунские братья Кирилл и Мефодий и Георгий и так далее. И вот, естественно, что в Византии искали выхода. И выход видели в объединении с Западом, который был, да, были католики, они уже были в расколе православными, разъединение было, но они надеялись на то, что можно объединиться против общего врага христиан, турок. И император Мануил II, который в это время правил Византией, он объехал почти всю Европу, ища союза с Западом, но не нашел никакого взаимопонимания и уже относился скептически к возможности какого-то примирения, унии между православной и латинской церквями, потому что вот круги византийские видели, что если объединить церкви, то тогда в головах были еще вот крестовые походы, возможность такого ответного военного немедленного союза, и что пойдут, так сказать, вот эти объединенные силы против турок и отстоят Византию. Но Запад совершенно не собирался отстаивать Византию. И говорят, что вот на смертном одре своему сыну император сказал, что примирение между греками и латинянами невозможно, и что все это только ухудшит разделение и существующие разногласия. Почему? Потому что он видел, что Ватикан скрывает просто план порабощения православной церкви. И не оказать помощь православию, а просто подчинить православие себе. А далее уж, как говорится, как они договорятся с турками. Подчинение Риму, как он сказал, будет означать потерю Бога. Вот эта опасность сознавалась в Константинополе совершенно не всеми. И Иоанн Палеолог, который пришел на смену Мануилу II, и он был женат на Софии Монферратской, западной, так сказать, принцессе итальянской. И он считал, что договориться с Западом просто и возможно, и необходимо, и это будет спасением для Византийской империи от турок. И поэтому создалось два течения, две партии. А одна партия была горячие сторонники унии. Эта партия возглавлялась вот Иоанном, императором, и она поддерживалась некоторыми церковными деятелями. А другая состояла из нежелавших никакой унии с Римом. Не только из-за страха, что нарушится какая-то чистота православия. Но они просто опасались справедливо, показала дальнейшая жизнь, что соединение с Западом только приведет к утрате самого греческого наследия. И просто Ватикан будет порабощать греков. И как потом писал один византийский богослов, он писал так, что пусть никто не обманывается обольстительными надеждами, что итальянские союзнические войска рано или поздно придут к нам. Хотя они притворяются, что они станут на нашу защиту, но они возьмут оружие для того, чтобы разрушить наш город, народ и имя. Вот это уже говорит человек, который хорошо исторически помнил, что сделали латиняне с городом в 1204 году, когда крестоносцы взяли его штурмом и разграбили Святую Софию и все церкви, и убивали монахов, и грабили храмы и монастыри, и горожан, и выгоняли их из города, и учредили свою Латинскую империю, и который понимал, что, увы, не меняется, а другие тешили себя надеждами. Ну, так было, так есть, так будет, наверное. Но, в общем, короче говоря, во власти императора было предпринимать все, и он стал, так сказать, действовать для того, чтобы вот эта уния православной церкви с латинской, чтобы это состоялось, и чтобы это принесло плоды политические и привело к военному союзу. И для этого нужно было созвать собор. Ну, а пункты разделения были достаточно серьезные. А пункты разделения я вам напомню. Пункты разделения следующие, чтобы мы не думали, что это так все просто. Ну, во-первых, это доктрина филиокве, то есть латинская католическая церковь считает, что исхождение Святого Духа происходит не только от Отца, но и от Сына. Доктрина о чистилище, куда попадает душа после смерти. Разное совершенно понятие у латинской католической веры и православной. Вопрос о неквасном хлебе, о пресноке в католичестве и квасный хлеб, который у нас в православии, и примат Папы Римского, который непогрешим и который должен править всем миром. Вот эти догматы подлежали обсуждению. И все это было достаточно серьезно. И поэтому, значит, послал император послов и предложил собраться во Флоренции и послал послов Папе Римскому Евгению IV. Но, значит, у папы были свои расхождения с европейскими правителями, и он считал, что нужно подчинить себе православную церковь. И если вот как раз в Византии считали, что это вот прежде всего военный союз с западными государствами, то для Ватикана это был такой политический акт для укрепления престижа Ватикана, который, значит, поколебал вот там уже собранный там Базельский собор, вникать в эти тонкости. Ну, Базельский собор там был собран в Европе, и, значит, он как-то поколебал авторитет католической церкви. Поэтому там были большие расхождения. И Ватикан должен был себя отстоять. А греки были в недоумении, что кто же представляет Западную Европу, Базельский собор или Папа Евгений IV. И некоторые говорили, что насмеялся Восток безумием латинян, которые, будучи по взаимном расхождении, искали объединение других. То есть они между собой не могли договориться, там, Базельский собор против папы, папа против Базельского собора, а они хотели, значит, победить православных, выдавая это как братскую помощь православным. И вот в числе таких очень крепких сторонников унии, это один из настоятелей Константинопольского монастыря, Исидор, который был вскоре назначен нам митрополитом Киевским и Русской Церкви. Ну и он возглавил, так сказать, русскую делегацию, которая приехала на Флорентийский собор, потом вернулся в Москву, был заключен в Чудов монастырь и потом изгнан. Ну, а потом он стал латинским кардиналом.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшний разговор пойдет об очень интересном человеке. О Константине Николаевиче Леонтьеве. Это врач, дипломат, писатель, публицист, литературный критик, религиозный философ и тайный монах. Константин Николаевич Леонтьев родился 7-месячным ребенком 25 января 1831 года в сельце Кудинове Мещовского уезда Калужской губернии. Его отец Николай Борисович происходил из калужской ветви дворянского рода Леонтьевых. Но был он совершенно заурядной личностью, никакого влияния на сына не оказывал, и воспитанием его вовсе не занимался. Но мать Феодосия Петровна, происходившая из старинного дворянского рода Карабановых, который ведет свое начало еще с 15-го столетия, а также его тетушка Екатерина Борисовна Леонтьева, очень даже сильно занимались его воспитанием. Феодосия Петровна больше всех детей любила младшего сына, и он платил ей до конца жизни нежной любовью и беспредельным уважением. Именно Феодосия Петровна занималась первоначальным образованием Константина Николаевича и подготовкой его к среднему учебному заведению. В 1841 году он был определен в Смоленскую гимназию и находился там под присмотром своего дяди Владимира Петровича Карабанова. Но тот скончался в 1842 году, и Константин покинул Смоленскую гимназию. В сентябре 43-го года он был определен кадетом на воспитание в дворянский полк в Петербурге, но был уволен довольно скоро оттуда, потому что он оказался все-таки болезненным ребенком. В том же 1844 году Леонтьев был принят приходящим учеником в третий класс Калужской гимназии, полный курс, семи классов который окончил в 1849 году с правом поступления в университет без экзамена. Сначала он поступил в Ярославский Демидовский лицей, но в ноябре же перевелся в Московский университет на медицинский факультет. Этот факультет был выбран не потому, что он имел какое-то особое влечение к медицине, а потому что мать его настаивала и хотела видеть своего сына врачом. Занятия медициной нисколько не удовлетворяли Леонтьева. Вначале они даже тяготили его, На лекцию он, правда, ходил довольно аккуратно. Ну вот все, что было связано с анатомическим театром и препарированием трупов, его совершенно не устраивало. Он туда ходил с великим отвращением. С товарищами, студентами он не сходился, на лекциях всех чуждался, ни с кем не разговаривал. Начало университетской жизни Леонтьева вообще было крайне тяжелым и печальным временем. И нужда, и безверие, и болезни, и университетские занятия ему не нравились. Все влияло на него удручающим образом. Однако у него случилась там романтическая история. Он влюбился в девушку Зинаиду Яковлевну Кононову, которая сначала отвечала ему взаимностью. И их отношения длились около 5 лет. Они были какие-то нерешительные, неясные. Это вносило еще больший разлад в душу Леонтьева. И вот под таким впечатлением в 1851 году им было написано первое произведение – комедия «Женитьба по любви». И вот что он о ней вспоминает. «В ней, я помню, много лиризма, потому что она вырвалась у меня из жестоко настрадавшейся души. Самым светлым лучом в его жизни этого периода было, конечно, знакомство с Тургеневым. А познакомился он с ним таким образом. Он решил показать рукопись своей вот этой комедии кому-то из великих писателей». И вот он выбрал Ивана Сергеевича Тургенева. И весной 1851 года Константин со стесненным сердцем понес 2 действия своей комедии к Ивану Сергеевичу. Тот оставил рукопись у себя на просмотр. И когда Константин Николаевич вновь пришел к Тургеневу, то получил от него самый лестный отзыв. «Ваша комедия, — сказал ему Тургенев, — произведение болезненное, но очень хорошее. Видно, что вы не подражаете ничему, а пишете прямо от себя». Одновременно с «Женитьбой по любви» Леонтьев начал писать роман под заглавием «Булавинский завод». Это произведение осталось незаконченным, потому что он попробовал его напечатать, а цензура его не пропустила, хотя, в общем, это была невинная вещь начинающего автора, но там что-то они нашли. Тургенев же тоже оценил очень положительно вот этот вот неоконченный его роман. И вообще знакомство с Тургеневым оказалось очень даже и полезным. Осенью 1851 года Тургенев познакомил его с Василием Петровичем Боткиным, братом великого врача Сергея Петровича. И вот Василий Петрович, он был русский очеркист, литературный критик, переводчик. Он познакомил его с графиней Елизаветой Васильевной Салиас де Турнемир, урожденной Сухова-Кобылиной. Она была сестрой известного драматурга Сухова-Кобылина. Она сама по себе тоже была писательницей, переводчицей и хозяйкой литературного салона, вот что важно. И в ее доме Леонтьев потом встречал Грановского, Каткова, графиню Растопчину, Щербину, брата вот ее Сухова-Кобылина и многих других очень интересных людей он там встречал. Занятия литературой нисколько не отвлекали Леонтьева от занятий медициной. Он продолжал исправно посещать лекции. Хотя Леонтьев поступил на медицинский факультет вопреки личным желаниям и вначале он совсем был недоволен, однако, в общем-то, медицинские занятия не противоречили, но во многих отношениях соответствовали даже внутренним его склонностям. Полного курса медицинского факультета Леонтьев пройти не смог, потому что началась крымская кампания. И в эту крымскую кампанию потребовались медицинские работники. И Леонтьев, не дослушав 5-го курса, в мае 54-го года получил степень лекаря, как изъявивший желание поступить на военную медицинскую службу. Он был определен в Белевский егерский полк батальонным лекарем. это поступление на военную службу объясняется влиянием разнообразных причин. Конечно, им руководило и патриотическое воодушевление, но вместе с тем здесь играло большую роль то физическое и душевное состояние, в котором он находился последний год своей жизни в Москве. Здоровье его расстроило до такой степени, что он стал кашлять кровью. Это его очень удручало. К тому же тогдашние неудачи сердечных дел тоже случились, потому что девушка эта, в конце концов, вышла замуж. И все это вместе так подействовало на Леонтьева, что ему, безусловно, необходима была коренная перемена жизни. И вот в августе 1854 года он был назначен младшим ординатором в Керчь-Еникальский военный госпиталь. Жизнь в Керчи, куда Леонтьев приехал 23 сентября, затем в Еникале, куда он вскоре перебрался, и там прожил безвыездно около 6 месяцев, была однообразна и бесцветна. Время уходило в основном на службу. Об удовольствиях там нечего было и мечтать. Общество составляли лишь сослуживцы Леонтьева, серые, неинтересные, чуждые совершенно ему люди. Но это первое испытание никак не сломило его сил. Он пишет, что я был бодр и деятелен, я трудился, я нуждался, я уставал телом, но блаженно отдыхал в этой глуши сердцем и умом. В марте 1956 года его прикомандировали к военному госпиталю в Симферополе. Тут, после заключения мира, оказалось у него больше досуга, и это позволило ему работать над одной своей комедией, а потом еще и повесть он какую-то там написал. Наконец, в исходе сентября или в самом начале октября ему дали отпуск на 6 месяцев, большую часть которого он прожил в имении радушного крымского помещика в Тамаке, это теперь называется Песчаное. На берегу моря. Константин Николаевич здесь начал большой роман под Липки. Затем прослужил некоторое время младшим ординатором в военном госпитале Феодосии. И в августе 1957 года получил, наконец, долгожданное увольнение от службы. Впоследствии он с удовольствием вспоминал время своей военной службы. Она освободила его от тяжелых московских впечатлений, и тут он впервые полной грудью вдохнул жизни простой, свежей, безыскусственной. Это был первый опыт проверки себя, своей пригодности к медицинской деятельности и своего неодолимого влечения к литературным занятиям. По приезде в Москву Леонтьев начал хлопотать о месте, так как в вопросе материального достатка он мог рассчитывать только на самого себя. Литература дала ему пока очень небольшой заработок. К тому времени сначала его литературная деятельность появились в печати всего лишь 3 его повести, и готовилась к печати комедии «Тяжелые дни» и повесть «Сутки в ауле берег Дорте». В 58-60 годах он принял место домашнего врача сначала в селе Спасском, а потом в Смирнове, это Арзамасский уезд Нижегородской губернии. Там была очень спокойная, даже веселая жизнь. Но его это спокойствие как раз томило. Он жаждал перемен, и самолюбие его тоже не допускало вот такого бесславного прозябания в сельским врачом в деревне. Он бросил эту службу и переехал для начала к себе в Кудиново. К медицинской деятельности он совершенно охладел и решил из Кудиново направиться в город, в Санкт-Петербург, в центр умственной деятельности и жить там исключительно на литературном заработке. И вот в конце 1860 года он туда переехал. В это время в Санкт-Петербурге выходил из печати его первый большой роман «Под Липки». Его убеждения к тому времени резко отличались от господствовавших умственных течений эпохи. И вот что он думает. Все хорошо, что прекрасно и сильно. будь то святость, будь то разврат, будь то охранение, будь то революция, все равно. Люди не поняли этого. Я поеду в столицу и открою всем глаза. Речами, статьями, романами, лекциями, чем придется, но открою. Вот такое было самонадеянное у него настроение. В Петербурге, однако, ожидали Леонтьева большие разочарования. Материальная необеспеченность заставила его очень скоро прибегнуть к урокам, к переводам с иностранного, вообще к тому черному труду, который был для него весьма неприятен. К идеям же Леонтьева о прекрасном, о ценности разнообразия в жизни, о развитии сильной личности никто не проявлял ни малейшего серьезного интереса. 1861 год имел большое значение в личной жизни Леонтьева. Летом этого года он неожиданно для всех, я думаю, даже и для самого себя, отправился в Крым, в Феодосию, и там, не предупредив никого из родных, обвенчался в июле с Елизаветой Павловной Политовой, полуграмотной, простодушной и очень красивой мещанкой, с которой он познакомился в бытность военным врачом в Крыму и которую тогда полюбила. Оставив жену в Крыму, он вернулся в Петербург, где в 1861 году в «Отеческих записках» появился первый его большой роман «Подлипки». Приблизительно к тому же времени относится решительный перелом в политических взглядах Леонтьева. И тогда же прочно сложились его убеждения, ярко отразившиеся в напечатанном позднее романе. Это были идеи полного обесценивания нравственного, и вылились они в проповедь эстетического морализма. Ну, например, вот такая там была идея. Если для того, чтобы на одном конце существовала Корделия, необходима леди Макбет, давайте ее сюда, но избавьте нас от бессилия, сна, равнодушия, пошлости и лавочной осторожности. В 1862 году произошло его вообще довольно сильный душевный перелом и резкий разрыв с либеральным прошлым. Сам он писал об этом переломе так. «По сравнению с многими другими людьми, пребывавшими, быть может, на всю жизнь в стремлении к мирному преуспеянию, я быстро исправился. Время счастливого для меня перелома была смутная эпоха польского восстания, всяких там дипломатических происшествий. Я идеями не шутил, и нелегко мне было сжигать то, чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели. Нигилизм современника, — говорит Леонтьев, — пробудил в одних задремавшие воспоминания о церкви, столь родной семейным радостям детства и молодости, в других — чувство государственное, в третьих — ужас за семью. Современник и нигилизм, стремясь к крайней всегражданственности, насильно возвращали нас к почве. Наконец поднялась буря в Польше, полагая, что Россия потрясена крымским поражением и крестьянским переворотом, надеялись на нигилистов и раскольников. Поляки хотели посягнуть на целость нашего государства. Недовольствуясь мечтой о свободе собственно польской земли, они надеялись вырвать у нас и Белоруссию, и Украину. Вы знаете, что было, вы знаете, какой гнев, какой крик негодования пронесся по всей России. С тех пор все стали несколько более славянофилы. И если в наше время трудно найти славянофилов совершенно строгих и полных, то и грубых европеистов стало все-таки меньше, я думаю. В Петербурге Леонтьев в широких литературных кругах имел много знакомых. Он сблизился тогда со Страховым, Хомяковым, Погодиным. От славянофильства Леонтьев воспринял идею культурной самобытности России, вполне отвечавшую его эстетическим требованиям разнообразия. Время напряженной работы мысли в зиму 1862 года совпало у него с тяжелыми материальными испытаниями вследствие крайней нужды. Эта нужда стала еще ощутительнее, когда приехала к нему в Петербург жена. от того состояния бодрости, самоуверенности и надежды на всевозможные успехи, в котором он 2 года тому назад явился из провинции в Петербург, теперь не осталось и следа. Теперь ему ничего больше не оставалось, как весной 1862 года уехать с женой к матери в Кудиново. В имении он оставался почти до конца года, но и здесь этот недостаток в материальных средствах опять же сказывался. Это доводило его до отчаяния. Он вновь решил устроиться на службу. И устроиться на службу ему повезло в Министерстве иностранных дел, потому что брат его, Владимир Николаевич Леонтьев, был знаком с вице-директором Азиатского департамента. И вот в феврале 1963 года он был определен в Азиатский департамент. Служба Леонтьева в Центральном ведомстве продолжалась недолго, а в октябре 1963 года он получил уже назначение секретарем и драгоманом консульства в Кандию, город Кандия на острове Крит. В Петербург приехала его жена, и они вместе отправились на Крит, куда прибыли к Новому году. Крит произвел на Константина Николаевича чарующее впечатление, и впоследствии он посвятил ему свои прекрасные рассказы. Очерки Крита, Хризо, Хамид и Манали. Эти рассказы передают красоту патриархального греческого быта и критской природы. Надо сказать, что в этот период они там жили вместе с женой, и это был самый лучший период их совместной жизни. На Крите он пробыл не более полугода, а летом 1964 года там произошел с ним случай, который заставил оттуда уехать. Он поссорился с французским консулом, который свысока и оскорбительно отнесся к нему как к представителю России. Возмущенный Леонтьев прямо в канцелярии французского консульства хлыстом нанес удар ему по лицу. Этот консул был неправ в этой истории, и его начальство не заступилось за него. Но наш посол, в то время это был граф Игнатьев Николай Павлович, хотя ему и понравился поступок Леонтьева, вынужден был отозвать его с Крита в Константинополь. И 27 августа он получил новое назначение, опять же секретарем и драгоманом, консульства в Адрианополь. Адрианополь он нашел вполне поэтичным, с его турецкими кварталами, мечетями, мусульманскими кладбищами, банями. Но адрианопольский консул Золотарев как раз в это время получил продолжительный отпуск, и на время его отсутствия Леонтьеву пришлось самостоятельно управлять консульством. После всего этого в конце 1966 года он получил 4-месячный отпуск и уехал в Константинополь. Этот город ему сначала не понравился. Он писал, что жизнь в этом смрадном городе очень его тяготила, но он решил использовать это время для того, чтобы выхлопотать себе куда-нибудь более высокую должность вице-консулом. 15 апреля 1867 года его действительно назначили на самостоятельный пост вице-консула в Тульчу, небольшой город на берегу Дуная, в нижней его части. И благодаря этому переводу обстоятельства его жизни значительно изменились к лучшему, жалование его повысилось, и жизнь в этом внешне сереньком, но бойком городе давала обильную пищу для наблюдений. Консульские занятия не были обременительными, ежедневно часа полтора он только занимался ими, а потом остальное время у него было свободное. Все это вместе взятое делало жизнь Леонтьева в Тульче не только спокойной, но и очень приятной. Константин Николаевич старательно занимался службой и заслужил себе лестное одобрение со стороны нашего посла в Константинополе Игнатьева. При массе свободного времени он вновь обратился к литературной деятельности. Очерки, статьи, повести. Больше всего работал Константин Николаевич за это время над серией романов под общим заглавием «Река времен», состоявшая из 6 крупных произведений эти романы являлись связанным повествованием из русской жизни с 1811 по 1862 год.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.